Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, добрый день, и мы начинаем очередной процесс. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Ну, сегодня, по традиции, я хочу поздравить с Днем освобождения человечества от одного из главных серийных убийц 20 века. Сегодня 5 марта, и 5 марта 1953 года вот не стал товарища Сталина, и это великое освобождение, с чем я поздравляю, как и каждый год. Вот. Вот так вот мы и сделаем. А сейчас перейдем к бытовым преступлениям начала 20 века. И они связаны с воинской службой. Мы же договорились, что мы предложим выбрать вам что-нибудь из такого, из повседневности.
Да, у нас был полководческий набор, да. А вот сейчас, собственно, будни. И сегодня мы как раз будем говорить о буднях, буднях призыва. И косвенно с этим связаны будни армии. А дело это совершенно заурядное. Могилевский окружной суд, ноябрь 1901 года. Дело, связанное с уклонением от призыва на воинскую службу. И на скамье подсудимых 17 человек. Все они числятся мещанами различных, значит, городов и местечек. Все они евреи, и это не случайно, потому что, собственно говоря, речь идет о такой вот, ну, скажем, организованной не преступной группе, а об организованном мошенничестве. Собственно, кто вот, что за люди на скамье подсудимых. На скамье подсудимых два человека, которые были, собственно, организаторами и основными исполнителями вот этой вот аферы. Израиль Симкин и Израиль Серебрин. Это люди, которые, найдя достаточно зажиточных заказчиков, организовывали освобождение их сыновей от воинской службы. Вторая категория, 5 человек, немолодых уже людей, в возрасте от под 50 до за 60, это отцы. Угу. Те, кто, собственно, оплачивал вот все это мероприятие, кто своих, значит, малохольных в основном детей пытался освободить, действительно, малохольных от военной службы. Третья категория – это 6 вот этих вот детей. И на момент процесса им 20-21 год, а на момент призыва, который, точнее, не призыва, а вот этого мошенничества, мошенничество произошло раньше, в 98 году. То есть на тот момент им было по 17-18, они, в общем, подростки. И, наконец, на скамье подсудимых 4 человека, которые пытались выступить в качестве подставных лиц. Зачем? Ну, это вот станет ясно из рассказа. Довольно внушительная по количеству, но маловыразительная по именам адвокатская команда, но 2 человека в ней, так сказать, занимают особое положение, потому что они в основном это провинциальные, местные, могилевские, минские, брестские адвокаты, но 2 человека это люди особенные, о них я обязательно скажу отдельно. Это Лев Абрамович Куперник и Александр Робертович Ледницкий. Это звезды. Звезды провинциальной, а Ледницкий – московская адвокатура. И что касается юристов в судейских креслах и на месте обвинителя, ничего об этих людях я не нашел. Ни о председателе суда, товарища председателя Могилевского окружного суда Казанском, ни об обвинителе прокуроре суда Нечаеве, никаких. Их нет известий, то есть это, видимо, тоже такие провинциальные юристы. Да и дело само, прям скажем, не выдающееся, но оно интересно именно тем, что оно довольно типовое.
Вот я хотел спросить, насколько это часто было.
Это часто было достаточно, и вот, собственно говоря, мы переходим к фону, на котором все это происходит. Значит, в 1874 году Российская империя перешла на принципиально иной способ комплектования вооруженных сил. То, о чем говорили достаточно давно, но совершенно невозможно было осуществить это в рамках государства, в котором 40% населения находилось в крепостной зависимости, это всеобщая воинская повинность. Так тогда говорили, мы сейчас говорим обязанность, тогда говорили повинность, которая предусматривала, что все мужчины по достижении 21 года должны отслужить в армии. Но, разумеется, делались исключения для довольно значительных категорий лиц. В чем смысл основной вот этого перехода? Он заключается в том, чтобы дать возможность государству меньше тратить на армию, а в случае войны иметь обученный резерв. Потому что ситуация, скажем, начала XIX века, когда еще до непосредственного участия в наполеоновских войнах у Российской империи миллион под ружьем постоянно, это совершенно непосильная ноша, но при системе рекрутского набора практически нет обученных резервов, что война 12-го года покажет в полном объеме. Призвать-то рекрут призвали, но практически все они в течение 12-го года находились в рекрутских депо, потому что они абсолютно не подготовлены к военной службе, не понимают ни право, ни лево, не говоря уже о более сложных вещах. Вот здесь другая идея, идея нам сейчас понятная. Мы призываем людей на сравнительно короткий срок, сравнительно с 25-летними николаевскими годами, естественно, а затем они еще молодыми и, будем надеяться, здоровыми уходят, возвращаются в мирную жизнь, но при случае мы их можем призвать, и они еще не растеряют все воинские навыки, тем более, что некоторые категории мы будем время от времени призывать на сборы. Значит, сразу было решено, что некоторые категории призыву, я имею в виду молодых мужчин, вообще не подлежат. Не призываем из таких далеких районов, откуда призвать просто технически сложно. Не трогаем Камчатку, не трогаем Сахалин, не трогаем некоторые отдаленные районы Якутии и так далее.
Даже несмотря на национальность.
Да, просто
по признаку удаленности.
По признаку удаленности, потому что хотя бы для того, чтобы его освидетельствовать, да, его найти еще надо, жителя там, тамошних мест. Дальше вопросы уже такие политические. Как быть с национальными меньшинствами? Значит, вот это имеет уже непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме. Решение было принято такое. Значит, не трогаем население, в том числе и православное, в тех районах, где этого православного населения мало. По этому признаку Туркестанский край, Оренбургская губерния, нынешняя Средняя Азия, там не призывали ни местных мусульман, ну, то есть, скажем так, дети местной знати могли служить офицерами.
Ну да,
и такие, да, и такие примеры есть. А вот по призыву мы их не трогаем, потому что местное коренное население вообще не владеет русским языком, и у армии нет ни сил, ни желания их обучать этому владению. А русское население, которое там есть, слишком ценно. Оно представляет метрополию, оно опора там, да, поэтому их мы не трогаем. По этим же причинам не трогаем население некоторых уездов Архангельской губернии, но это в основном финно-угорские народы, те же самые ханты, манси, они практически не говорят, как правило, не говорят по-русски, и кроме того, их запереть в казарму, как показала практика, себе дороже, они просто-напросто будут давать очень высокий процент заболеваний и смертности, они не привыкли к такому образу жизни, да, им шибко надо потом дрялешку гонять, а тут его под ружье. Значит, это совершенно бессмысленная работа. А вот те национальные меньшинства, как, скажем, например, ватиков, удмуртов, которые довольно давно живут с русскими вперемешку, и поэтому хотя бы худо-бедно большинство русский язык как-то знает, этих мы призываем. Независимо от вероисповедания, они могут быть язычники, они могут быть мусульмане, как поволжские и заволжские татары. Значит, вопрос с евреями обсуждался отдельно, призывать ли евреев. Значит, и здесь, и на этапе подготовки реформы, и на этапе, значит, осуществления реформы, столкнулись и будут несколько десятилетий противостоять друг другу две позиции. Одна позиция – это позиция в целом Министерства обороны. Министерство обороны, возглавляемое великим реформатором Дмитрием Милютиным, исходит из того, что евреев призывать надо, и не надо их особенно ограничивать. Ну, там, например, была дискуссия, давать ли возможность вольноопределяющимся из евреев получать офицерские звания. Значит, можно ли делать грамотных евреев, отслуживших некоторое время унтер-офицерами и так далее. Министерство обороны, и их интересует конечный результат, их интересует состояние армии, и тут они видят в призыве евреев и в предоставлении им определенных карьерных возможностей, видят свой интерес. А оппозицию составляет Министерство внутренних дел, которое довольно категорично выступает за то, что евреев призывать надо, но никакого унтер-офицерства, не говоря уже об офицерстве, и вообще пожестче с ними товарищи. В недрах Министерства внутренних дел будут возникать самые разные процессы, самые разные, извините, проекты, идеи. Ну, например, значит, будет проект, поскольку будет заявлено, не соответствует действительности, но будет заявлено, что евреи все стараются расползтись, уже будучи призваны в армию, по тихим нестроевым местечкам, шорники, портные, там, да, эти самые санитары в лазаретах, что вообще может не их в принципе призывать сразу на нестроевую службу, независимо от состояния здоровья, писарями там и все прочее, зато полностью нестроевую службу закрыть евреями. А всех православных, лютеран, католиков в строевые части.
Здорово.
Знаете, какая армия могла бы возникнуть, да? Значит, но проект по целому ряду причин, в том числе чисто статистических, не реализовался. Значит,
Нет, а не приходила в голову такая идея, что по желанию, потому что в строевых частях, я думаю, что немало оказалось бы ребят из местечка.
Вот, вы знаете, в случае с евреями вариант по желанию даже военное министерство не очень предлагало, не говоря уже о Министерстве внутренних дел. Фархад спрашивает жителей Балтийских губерний Польши и Финляндии. Жителей Финляндии не призывали. Дело в том, что Финляндия до начала 20 века, до 1905 года, до этой совершенно идиотской русификации, которую вдруг после века почти пребывания Финляндии в составе Российской империи, кстати, очень лояльного пребывания, в отличие от Польши, вдруг затеяли эту русификацию, до этого Финляндии была своя армия. Небольшая сравнительно, и, соответственно, в русскую армию, об этом можно почитать в номере, посвященном Маннергейму, там довольно подробно, да. Вот несколько номеров «Дилетанта» назад, довольно подробно об этом говорится, там у Маннергейма был, в частности, была альтернатива служить ему вот в этой маленькой финской армии или уйти в большую русскую, да, и он сначала-то учился в финском военном училище, которое единственное, по-моему, готовило вот именно кадры для финского корпуса. Вот. А жители Великого княжества Финляндского платили такой небольшой сравнительно налог, и их не призывали. А вот что касается жителей Балтийских губерний и Польши, то призывали, в том числе и евреев, которых было в Литве и в Польше весьма и весьма много. Вот. И этот вопрос о евреях в армии приобрел необычайную совершенно остроту. По этому поводу уже тогда было множество газетных, журнальных публикаций, выходили отдельные книжки. Министерство внутренних дел все время старалось доказать, что евреи в массовом порядке пытаются откосить, как мы бы сейчас сказали, да, избежать призыва, воспользоваться незаконными льготами, что те евреи, которые попадают в армию, плохие солдаты, что они плохо служат, что они много болезненных, что они, так сказать, даром жрут, что называется, кашу и переполняют собой госпиталя. Есть несколько исследований, где показано, что Министерство внутренних дел крайне лукаво использует статистику, что там просто прямые подтасовки, что они сравнивают, например, количество зарегистрированных евреев взрослых и количество фактически пришедших в армию, получают очень невысокий процент. В то время как система такова, что сравнивать надо совсем другими вещами. Я хочу тем, кто интересуется этим вопросом. порекомендовать книгу, которую я сам открыл, вот, готовясь для себя к этой передаче. Хотя она вышла в 2000, по-моему, 2005 году. Это хорошо известная любителям истории серии «История Россика». «История Россика», да?
Да-да-да.
Которая, в частности, еще отличается и тем, что они практически сразу книги выкладывают в бесплатный интернет-доступ. То есть вы можете ее без труда скачать. Написал ее известный специалист, современный специалист по еврейскому вопросу и, в частности, по теме евреев в российской армии, Йоханан Петровский Штерн. Книга называется «Евреи в русской армии». Очень вам рекомендую. Необычайно богатый статистический материал, фактический материал. Цитируется множество документов, мемуаров и так далее. Книга очень-очень-очень добросовестная. Так вот, и там очень хорошо показано, как искусственно Министерство внутренних дел, а статистика была в его ведении в основном, значит, вот нагнетает вот эту тему, что вот, значит, евреи плохо служат. А в это время отдельные воинские начальники вразрез с этим мнением шлют, например, такие документы. Начальник Харьковского военного округа в 1985 году жаловался, что на службе состоит слишком много евреев. В доказательстве привел следующие данные. В 5-й дивизии округа почти 10% еврейских солдат, в 9-й дивизии 11,5%, в 31-й 11%, в 36-й 10%. По его утверждению, после увольнения в запас нижних чинов призыва 81-й части 82-го года число солдат из евреев еще больше увеличилось. Так, в одном только Козловском пехотном полку, который насчитывал 1500 нижних чинов, их оказалось 267. То есть 18%. Представляете себе полк, да? И начальник округа просит главный штаб принять меры. Цитирую. «Ввиду столь значительного процентного содержания евреев, нижних чинов в пехотных частях веренного мне округа, считаю необходимым довести до сведения, что не признается ли возможным при распределении новобранцев уменьшить число евреев, направляемых в мой округ». В главном штабе наморщили ум и ответили ему 4 мая 1986 года, цитирую, «Вследствие принимаемых в последнее время правительством строгих мер для предотвращения уклонения евреев от воинской повинности, нельзя ожидать на будущее время уменьшения числа евреев-новобранцев, подлежащих поступлению в войска, и поэтому в составе их евреи неизбежно будут всегда присутствовать, представлять более или менее значительный процент, с которым необходимо считаться». То есть, чем больше евреи уклоняются, тем больше их будет в войсках исходить из этого, господа воинские начальники. А теперь нам пора переходить, собственно, к делу. К делу. Значит, группа немолодых из зажиточных, весьма зажиточных, судя по всему, варшавских евреев, то ли сами находят Израиля Симкина, то ли он их находит. Об этом будет отдельная дискуссия на процессе. И Лев Абрамович Куперник, например, вспомнит русскую поговорку, что не хлеб ходит за брюхом, а брюхо за хлебом. Имея в виду,
да,
что...
Хлеб за брюхом не гоняется.
Не гоняется, совершенно верно. Но в любом случае, они встретились, вот эти пять варшавских евреев и Израиль Симкина, он им предложил освободить их сыновей от службы. Они согласились. Судя по записной книжке Симкина, им это очень недешево стоило. Там встречаются суммы 600-800 рублей и в одном случае 1000 рублей. То есть он дифференцированно подходил, видимо, по возможностям кошелька. Ну, для того, чтобы вы себе представляли масштаб цен, 600 рублей – это без надбавок, правда, жалование поручика в русской армии того времени. Годовое, естественно.
Так.
Вот так вот, не слабо, да? А 1000 – это почти 2 годовых жалования, соответственно. Значит, на что был расчет? Дело в том, что далеко не всех мужчин, достигших 21 года, тогда призывали в армию. Ну, во-первых, не призывали, разумеется, по самым различным медицинским показаниям, негодных. Либо им вообще давали белый билет сразу, либо им давали отсрочку для выздоровления. Сюда входит довольно большая категория так называемых невозмужалых. То есть, на момент осмотра по весу, по росту, если еще есть надежда, что они подрастут, кстати, о росте, 153 сантиметра планка. Вот ниже 153 не призывали. Но не забываем, что в то время средний рост был европейского населения и России в том числе примерно на 10 сантиметров ниже нынешнего среднего роста. Объем грудной клетки имел значение и так далее. Значит, ну, если была надежда, то человеку давали отсрочку и могли призвать через некоторое время. Дальше были три разряда льготных. Третий разряд льготных, самый нелеготный, это те юноши, у которых ближайший к ним старший брат в это время находился на военной службе или даже умер или погиб на военной службе. Второй разряд льготных – это единственные трудоспособные сыновья при пока еще трудоспособных отцах. А первый разряд, который не подлежал призыву, это единственные трудоспособные сыновья. При пожилых нетрудоспособных, больных родителях, при младших братьях, сестрах, сиротах и так далее, и так далее. Вот если он действительно единственный работник, его не призывали. Так вот, в чем заключалась, собственно говоря, идея. Значит, этим самым юношам, чьи отцы вступили в дело, их первым делом надо было перерегистрировать из царства польского. Ну вот у Израиля Симкина хорошо получалось их перевести в Могилевскую губернию. Могилевская губерния – это самый восток черты оседлости. Да, это нынешняя Восточная Беларусь. Вот их туда перерегистрировали. Дело в том, что евреев призывали не по месту фактического проживания, и они были единственной такой категорией, а по месту их регистрации.
Здесь прервемся.
Нет, ребята, все не так.
А зачем, собственно, их нужно было перерегистрировать в Могилевскую губернию? Ну, во-первых, у Симкина там были какие-то связи, судя по его записной книжке, хотя на процессе эти связи никак вскрыты не были. Наоборот, он, собственно говоря, и нарвался-то на том, что несколько зарвался в своей самоуверенности и слишком грубо сработал там кое-какие поддельные документы. Они не на том бланке были просто исполнены, на котором нужно. Но самое главное, и, видимо, это он и объяснял отцам. Самое главное заключалось в том, что призыв осуществлялся не так, как сейчас. Значит, тогда сейчас призывают тех, кто на данный момент годен, не имеет отсрочек и так далее. Да? А тогда существовал жесткий план, который спускался на губернию, дальше разверстывался по призывным округам, которые почти всегда совпадали с уездами. И от уезда не требовалось дать больше, чем вот этот самый план. Да, вот план дайте как хотите, кровь из носу. А сверх не надо. И поэтому, если, скажем, в уезде было много потенциальных призывников, в определенное время их собирали, они или за них там тянули жребий, и могло так получиться, что даже не все те, кто не имел ни отсрочек, ни льгот, ничего, то есть вроде бы должен был идти, даже не всех их призывали, не говоря уже о льготниках третьего и второго разряда.
То есть ему надо было создать густоту где-то там.
Совершенно верно. В Могилевской губернии было известно, что третий и второй разряд льготных, как правило, не попадает в армию. То есть, первым делом мы их переводим в Могилевскую губернию. Во-вторых, это не так просто, потому что для миграции евреев даже внутри черты оседлости там существовали всякие разные препоны. Но неважно. Значит, мы их перевели. После чего нужно им заработать либо вообще освобождение по состоянию здоровья, либо заработать им льготу высокого номера, которая в Могилевской губернии почти гарантированно их освобождает от службы. Для этого идут фальшивые документы. Зачем они нужны? Чтобы показать состав семьи, например, показать вот этого самого, юношу единственным трудоспособным в семье. Для этого, например, подставные могли появиться за отца. Отец являлся на освидетельствование, выяснялось, что он нетрудоспособен, его старший сын, единственный совершеннолетний, оказывался единственным кормильцем. А это был не отец, это на самом деле было подставное лицо с какими-то там медицинскими проблемами. Или подставные прямо за этих молодых людей могли явиться и тоже, так сказать, обнаружиться у них какие-то проблемы. А медицинское освидетельствование, вот Дмитрий спрашивает, была ли комиссия. Комиссия была похожая на комиссию в современном смысле слова. Медицинское освидетельствование проводили до отправки в войска. И в войсках тоже потом могли браковать. И в войсках, кстати говоря, браковали довольно много, потому что вот эти территориальные комиссии, они очень по-разному исполняли свои обязанности. Кто-то к ним относился достаточно строго, а кто-то ложку держать может, значит, годен. Значит, и вот, собственно говоря, погорели Симкин с Серебряным на вот этих вот махинациях, и дело попадает в суд. Значит, на чем строится защита? Защита строится в основном на том, что молодые люди не виноваты, потому что им на момент призыва еще близко не исполнилось необходимых для освидетельствования 20, а для призыва 21 года. Значит, соответственно, они здесь ни при чем. Надо сказать, что здесь защита, и в частности один из вот известных защитников Ледницкий, ну, скажем так, на мой взгляд, очень сильно карты передергивали. Значит, Ледницкий говорил так, обращаясь к присяжным, это с присяжными все слушается. Вот представьте себе, предположим, вас вызвали для того, чтобы вы в такую-то сессию отбыли свою повинность присяжных. Вам по каким-то причинам не хочется в эту сессию, вы достаете липовую справку от врача, значит, дело вскрывается, вас к ответу, а тут выясняется, что была ошибка, и вас вызывали на другую сессию. Значит, вы для этой сессии подложный документ как бы изготовили, но вы не виноваты, потому что объективно вы воспользоваться этим не могли.
Интересно.
Это, безусловно, это так, передергивание, да, потому это, что это на самом деле, в отличие от нарисованной им картины, ну, на провинциальных могилевских присяжных это, наверное, действовало, тем более со слуха. А так вообще, если задуматься, ситуация совершенно разная. Молодые люди действительно на тот момент призыву не подлежали, но в результате этой махинации они бы освободились от него и на тот момент, когда они будут подлежать, потому что освобождение это будет для них действительно уже навсегда. Они зачисляются в запас и могут быть призваны только в случае войны. Так что здесь совершенно, так сказать, другая ситуация. Кто-то использует аргументы, что вот, значит, молодые люди не знали, а отцы тоже не знали, они доверились Симкину, злодею, они его поняли так, что он законным образом, значит, будет освобождать их сыновей от воинской службы, а он на самом деле мошенническим. Один из защитников, защитник Сумовский, например, в конце своей защитительной речи сказал, ну и что вы хотите? Ну, евреи вообще склонны уклоняться от повинности отчасти из-за того, что их в армии ждет, имея в виду отношения, да, большинства офицеров, да и солдат многих тоже, и вообще из своей природной трусости.
Ого.
Да. И вот тут буквально взвился, я просто вижу, как это происходит, взвивается со скамьи защитников, говоривший по очереди следующим за Сумовским защитник одного из вот этих вот пожилых отцов, Лев Куперник.
Это батюшка Татьяна Львовна.
Конечно. Я сейчас об этом скажу и даже процитирую Татьяну Львовну. Значит, дело в том, что Лев Абрамович Куперник, он вообще выкрест. Он еврей этнический, но он выкрест, он крестился во взрослом возрасте для того, чтобы жениться на пианистке Щепкиной, маме Татьяны Львовны, женщине, которую он очень любил. Вот ради нее он на такую, ну, достаточно неоднозначную вещь пошел. Значит, Татьяна Львовна, как мы знаем, женщина и насмешливая, и ехидная, и вообще некомплиментарная, скажем так, в своих воспоминаниях об отце вспоминает с удивительной нежностью, с придыханием, вот с таким вот совершенно нехарактерным для нее каким-то добрым чувством. Вот маленький кусочек. нет, я не из нее приведу вам кусочек, извините. Кусочек так, а история кусочка такая. Этот кусочек будет написан одним, значит, молодым человеком, который живет в местечке. Ему хочется выбиться как-то в люди. Возможности нет, он обращается к местному раввину. Местный раввин дает ему рекомендательное письмо к своему знакомому киевскому адвокату. А тот то ли не может помочь, то ли не хочет, но дает ему рекомендательное письмо к Купернику, самому знаменитому киевскому адвокату. И вот этот молодой человек, уже потом став совсем взрослым, запишет так. Имя Куперника, а простые евреи произносили его как Коперников, было почти столь же известно и популярно, как, к примеру, имя Александра фон Гумбольда в Европе или Колумба в Америке. Кровавый навет, прогремевший на Кутаисском процессе от 80-е годы, да, где Куперник добился оправдания обвиняемых, сделал его столь же знаменитым, как много лет спустя сделал знаменитым адвоката Осипа Грузенберга процесс Менделя Бейлиса. Оскара Грузенберга, Оскар Осипович, конечно. И также, как о Грузенберге, о Копернике в свое время рассказывали чудеса, окружая его ими легендами. Молодой человек не смог встретиться с Куперником, того не было в это время в Киеве, он был на очередном процессе в провинции. Но вот воспоминания этот молодой человек, став знаменитым писателем, сохранил. Это Шолом Алейхим.
Угу.
А почему я ошибся? Дело в том, что Татьяна Вовна цитирует этот кусочек из Шолом Алейхим.
Что же он взвился? Вот когда
он взвился и сказал, я собирался разбирать аргументы прокурора, как и положено адвокату, но в данном случае, значит, вот мой коллега зачем-то вот такое сказал, после этого хочется вспомнить, что избави меня, Господи, от друзей с такими друзьями, никаких врагов не нужно, сказал Куперник. И дальше он начинает цитировать, ссылается на статистическое исследование Рабиновича. Я поискал именно исследование Рабиновича, не нашел, нашел исследование абсолютно аналогичное по следующему, по второму десятилетию военной реформы, другого автора. На эти исследования все заказывал один и тот же человек, очень известный еврейский меценат, благотворитель и общественный деятель барон Гинзбург. Вот на его средства, значит, делались такие вот статистические выкладки, которые показывали, что абсолютная брехня все эти отчеты Министерства внутренних дел, что евреи не только не меньше служат, чем остальные национальности и конфессии российского государства, а во многих случаях дают даже заметно более высокий, значит, процент количества явившихся, вплоть до того, что по некоторым уездам цифры 101-102%, то есть больше явилось, чем было, так сказать, вызвано и так далее. Но это там связано с заместительством, которое разрешалось по закону в некоторых случаях и так далее. Вот в конечном итоге что выяснилось? Выяснилось, что действительно, значит, существовал такой бизнес в черте оседлости, что вот эти вот заместители, это, как правило, люди бедные. Одного из них прокурор даже отказался обвинять, и присяжные потом сочли, оправдали его, сочли его невиновным. В материалах дела напрямую не сказано, почему они его выделили из остальных, совершенно непонятно. Но у меня сложилось такое впечатление, что он, видимо, то, что на идиш называется мишигер или мишигер, я не знаю, как правильно ударение, то есть дурачок юродивый. То есть нанимали бедняков, которые готовы были за небольшие сравнительно деньги, ну как, значит, озвучиваются тоже суммы. За одноразовую явку подставным платил Симкин 50 рублей.
То есть, чтобы пойти на комиссию...
Пойти на комиссию, изобразить... Но понимаете как? Симкин-то брал почти за это же самое 600-800, да? А человек, в случае чего, горел-то тот, кого застанут на призывном участке, а не Симкин. К Симкину еще надо было ниточку протянуть. Если подлог-то выяснялся, кто в арестантскую роту на год на полтора пойдет, вот этот самый несчастный.
Ну да.
А если человека призывали, и он потом будет освобождаться по медицинским показателям уже из части, что тоже бывало иногда в контракте, то платили 30 рублей за месяц службы. То есть рубль в день платили тому, кто загремит на службу, и там уже потом будет выкручиваться. То есть расценки, прям скажем, не очень большие, но в черте оседлости в это время очень тяжелая ситуация. Там перенаселение. Возможности вылезти за эту черту практически нулевые. Работы мало и так далее, и так далее. Поэтому там было много таких людей, как вот эти подставные лица, которые готовы были рисковать своей свободой за сравнительно небольшую денежку. В конечном итоге присяжные постановили следующий вердикт. Значит, в полном соответствии с тем, что выяснилось на следствии и на судебном следствии, Израиль Симкин и его главный помощник Израиль Серебрин были признаны виновными по многим, не по всем, но по многим пунктам. И в результате Симкин получил 1.5 года так называемых арестантских рот, а Серебрин, которого там признали заслуживающим снисхождения по некоторым пунктам, получил 1 год арестантских рот. Что такое арестантские роты? Когда-то, до 80-х, по-моему, годов 19 века, это такие военизированные штрафные части, которые использовались на различного рода строительных и благоустроительных работах. Там военная дисциплина, там военная подготовка. Они значились в ведомстве, по-моему, крепостей и строительства крепостей. А потом их сделали гражданской частью, передали в ведение Министерства внутренних дел. Это фактически тюремное заключение в соединении с работой. Причем с работой внутри тюрьмы.
Ну, что, в общем-то, было не обязательно. Это каторга, это работа, но это другие условия.
Нет, каторга, это, если понимать под каторгой вот ту дальнюю Сахалинскую, Нерчинскую, это совсем другое. Это гораздо более тяжелое наказание. А тут работы внутри тюрьмы. Но тюрьмы все-таки, да, то есть это достаточно жесткий режим содержания. Что касается отцов, то их признали виновными всех, и им назначили незначительные по несколько месяцев тюрьмы без работ.
Ну, вообще, довольно благостные такие наказания.
Да. А подставных, с учетом их убогого положения, состояния того, что Симкин их тоже обманывал, вот, им дали от 4, а одному даже, по-моему, 2 месяца ареста при полицейском участке. Небольшие наказания, прямо скажем. Тем более, что для этой еврейской бедноты посидеть в тюрьме, где кормят и есть крышка, да, никакая над головой. Вспомним рассказ о Генри, да, этом несчастном, который на зиму пытается тюрьму устроиться.
Я спрашиваю, уклонялись ли другие
народы? Да, вы знаете, Таня, уклонялись и уклонялись. Дело в том, что Министерство внутренних дел, оно по национально-религиозному признаку считало только евреев, а остальных считало всем скопом. А я вот, например, когда к передаче готовился, я нашел очень интересную статью в вестнике Чувашского университета, по-моему, за 10-й, если не ошибаюсь, год, по уклонению поволжских татар. И там тоже очень интересная статистика, но только вот интересно, значит, видимо, немножко более, никого не хочу обидеть, немножко более крестьянская, более дремучая среда, и там в основном, основной способ уклонения – членовредительство. То ли у них денег не было вот на эти шахер-махеры с поддельными справками, да, и так далее.
Это такая комбинация, которая доступна богатым и
конечно, конечно, конечно. В среди бедных евреев тоже членовредительство было распространено, и на этот счет были исследования и антисемитские, и наоборот филосемитские, и нейтральные просто, знаете, из области, вот оно как бывает, врачи делились своим опытом. Вот. А Алексей спрашивает, на сколько лет тогда призывали? Значит, призывали полный срок, максимум 6 лет действительной службы в армии, 7 во флоте или в военных частях, расположенных в Сибири, но 6 лет служили только абсолютно неграмотные люди. А для людей, хоть имеющих хоть какое-то образованишко, довольно заметно сокращался срок службы. Вот если у человека был хотя бы годик церковно-приходской школы, то есть если он, грубо говоря, умел читать, писать и считать немножечко, он уже служил 4 года. А для тех, у кого была, скажем, неполная гимназия, 6 лет гимназии у кого было, не говоря уже университетское образование, можно было записаться вольноопределяющим, кстати, совсем другие условия службы, совсем другие возможности, там можно было на квартире жить, а не в казарме, и офицеры относились по-другому. В общем, да. Уклонялись. Конечно, уклонялись.
Ну что ж, подвели итоги мы этого дела и обращаемся
вот
теперь...
Извините, очень интересный вопрос еще от Тани. Среди русских это было распространено. Вы знаете, вот очень интересно. тут важно не национальность, а место жительства. Это было больше распространено среди горожан любой национальности, чем среди крестьян любой национальности. Вот так скажем.
Ну да. В общем, это воспринимали, в деревне это воспринимали. Ну,
как социальный лифт.
Ну, а что? Да.
А потом после службы можно, извинить, в полицию устроиться на работу. Это совсем другое дело.
Ну,
или там дворником в хорошее место в городе, особенно если у тебя медалька есть какая-нибудь. Или ты унтер.
Да, да, да.
В купеческую семью можно было дворником устроиться. Унтеру с медалью.
Друзья мои, быстренько мы сейчас страстные убийства и страстные преступления.
Это наш подарок женщинам к 8 марта.
Да.
Преступление страсти.
Подарок вот такой. Процесс супругов самостоятельно. Или Екатерины Мур по вопросу об определении отцовства и дальнейшей судьбе детей. Это 1616 год. Безумно интересно, насколько мне вот Алексей Кузнецов рассказывал, это безумно интересно.
Это связано с началом освоения Америки, как не скажу.
Да, да, да. Суд над Даниэлем Сиклсом, известным политиком по обвинению в убийстве соперника. Соперника не по политике.
Нет, не по политике, а по страсти. Это прецедентное дело для американского права. Там впервые понятие временного помешательства.
Ну, тут у нас Прасковья Качка по обвинению в убийстве студента Байрашевского.
Это одно из самых знаменитых дел Плевака.
Да, 1879 год. Генриетта Кайо, рифма к нынешним дням. Жена известного политика по обвинению в убийстве редактора газеты «Фигаро» Гастона Калмета, Франция, 1914
год. Она хочу доброе имя мужа защищала.
Вот я ничего не хочу сказать про то, что сейчас происходит.
Они говорят.
И уж не Фигаро, да. Суд над актером и спортсменом О.Джей Симпсоном по обвинению в убийстве жены и ее любовника.
Ну, это очень известное дело.
Это Соединенные Штаты, 1995 год. Судили, пересудили, рядили.
Да, гражданский процесс дал одно решение, уголовное другое. В Америке так бывает.
Вот так голосуйте. Уже давно, оказывается, висит у нас голосование.
Да, в этот раз оно раннее.
Да, так что, пожалуйста.
Ранняя весна и раннее голосование.
Да.
Всего доброго, до свидания.
Хорошего.
Нет, ребята, все не так, ребята.